Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучением. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня, слушатели, у нас письмо из города Донецка. Пишет его Александр Константинович, и вот что он рассказывает в своем довольно длинном письме. Он говорит: «Здравствуйте, уважаемые друзья, с большим интересом слушаю вашу передачу «Библейские лекции». К сожалению, начал ее слушать с опозданием, когда уже вы изучали книгу «Левит». Я очень сожалею, что не знал ранее об этой передаче и не слушал ее с самого начала. Сейчас очень много различных христианских радио и телевизионных передач, но только в вашей разъясняются книги Ветхого Завета. Если с Новым Заветом люди хоть как-либо знакомы, то Ветхий Завет полон для нас таинств. Я очень благодарен вам за эти передачи, которые для меня явились полнейшим новым откровением. Когда-то я слышал, что книга «Левит» является самой малочитаемой и непонятной книгой, и некоторые люди, являющиеся много лет христианами, ее вообще не читали. С вашей помощью я увидел эту книгу с другой стороны и с другой перспективы, и ее органическую связь с Новым Заветом. Потому у меня после этого возник вопрос не столько по теме, но думаю, что он достаточно важный. В различной литературе и многих передачах приводятся цитаты одних и тех же стихов из Библии, которые звучат по-разному. Авторы ссылаются на различные переводы Библии. За очень короткое время мне лично пришлось столкнуться с современным, расширенным, новым, легкодоступным и легкочитаемым переводами. Вот несколько примеров. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», мы читаем в Евангелии Луки в 13 главе 31 стих. Это всем известный синодальный перевод, пишет Александр Константинович, а потом говорит: «А вот вам тот же самый стих, который звучит в современном переводе. Слово жизни – это Новый Завет в современном переводе, Москва, издание «Протестант», 93 года. Написано: «Даже если неба и земли уже не будет, слова мои все равно останутся в силе». И еще один из вариантов перевода: «Небо и земля не исчезнут, но слова мои никогда не исчезнут». Это «Благая весть», Новый Завет, перевод с греческого текста, город Вена, 91 год. Это, по-видимому, легкодоступный, то есть легкочитаемый перевод. А ведь существует еще так называемый перевод «Нового мира», которым пользуются свидетели Иеговы. Этот перевод, говорят, полностью извращает Библию, и слава Богу, что этого перевода пока на русском языке до сих пор нет, пишет Александр Константинович. Он говорит: «Мне кажется, что при множестве различных переводов со временем текст Библии будет искажен до неузнаваемости. Считаю, что этого делать нельзя ни в коем случае. Хотелось бы знать ваше мнение по этому вопросу». Так пишет из Донецка, друзья, Александр Константинович. Дорогой Александр Константинович, как радостно было прочитать ваше письмо и узнать, что вы начали систематически изучать с нами Священное Писание. Не беспокойтесь, вы придете снова к первой книге Нового Завета, а также и Ветхого Завета, если в самом деле продолжите это изучение. Вы спрашиваете мое мнение насчет все новых и новых переводов. Вы пишете, что вам кажется, что при множестве переводов со временем текст Библии будет искажен до неузнаваемости. И говорите, что такое делать нельзя ни в коем случае. Вы полностью правы, и я с вами согласен. И я лично часто думаю, переживаю, куда же мы все же придем с этими переводами. Слава Господу, что наш текст синодального перевода очень хороший и очень прекрасный. Он один из самых лучших и точных переводов. А вот если взять другие переводы, то мне кажется страшно и неприятно читать некоторые из них. Некоторые места так искажены, что уже сейчас далеко отошли от оригинала. А что будет, если через 25-50 лет новые переводчики будут сверяться с таким текстом, то тогда еще хуже будет. Ведь не все переводчики знакомы с оригиналом и не все переводили с оригинала. Это, конечно, очень печально. До 1900 года любой перевод делался не только профессионалами, то есть учеными-филологами, но и духовными людьми. Сегодня мы чаще и чаще встречаем людей, берущихся за переводы, которые вообще не должны были бы делать этого ни в коем случае, потому что не имеют страха Божьего и все же делаются. Тысячелетиями Библия была передаваема без исправлений специальными людьми, и мы должны ее сохранить именно такой же для будущих поколений. Бедный тот человек, который что-то прибавит или же что-то убавит. Бедный человек, через которого произойдет какое-то преткновение. Об этом Библия неоднократно напоминает, так что, дорогой Александр Константинович, мы благодарны Господу, что все же Библия дошла к нам в оригинале, и если есть какие-то сомнения, мы сможем свериться, и истина, как сказал сам Христос, все пройдет, а Слово Божье не пройдет. Человек уже не раз восставал на Слово Божье и старался его разными путями уничтожить, но все же Господь сохранял его, и оно пришло к нам, и мы читаем его и исследуем его, как учил нас этому сам Господь Иисус Христос. Друзья, наше краткое время краткого обзора почты подошло к концу, а теперь мы переходим к нашему ежедневному библейскому исследованию. Уважаемые слушатели, сегодня мы будем продолжать повествование о Давиде. Вы помните, мы с вами остановились в конце 7 главы 2 книги Царств. Я думаю, вы у себя дома наперед читаете и изучаете эти главы. Я просил вас на днях прочитать именно эти главы, последующие. Так что, надеюсь, вы это сделали. А теперь, друзья, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, именно на 8 главе 2 книги Царств. Мы видим, что Давид уже является царем. Он принес ковчег Завета Господня в Иерусалим. Потом у него появилось сильное желание построить дом Богу. Бог сказал ему, что он этого сделать не сможет. но что Бог устроит дом ему. После этого Господь заключил завет с Давидом. Это великий завет. Фактически все пророчества, которые последовали за ним почти во всей книге псалмов, покоятся именно на этом завете. Мы пришли теперь к 8 главе 2 книги Царств и читаем из нее первый стих, где говорится: «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефегаама из рук филистимлян». Друзья, после того, как Бог заключил завет с Давидом, Давид одержал большую победу над филистимлянами, которые были постоянными и заядлыми врагами Израиля. И вот Давид теперь оттеснил их не только за границу Израиля, но и за пределы их границ, и расширил свои границы, особенно на юге. Он поразил также моавитян и Адразара, царя Сувского. Мы прочитаем 4 стих, где говорится: «И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц». Слушатели, Господь запрещал царям израильским умножать коней или жен. Давид умножал только жен. Дальше мы найдем, что Соломон, его сын, умножал также и лошадей, и жен. Я не буду входить в детали, друзья, я не буду входить больше в детали этой главы. Давид поражал врагов со всех сторон и даже поразил сирийцев на севере до Дамаска. Мы находим, что сирийцы, моавитяне, аммонитяне и филистимляне, а также амаликитяне стали подвластными Давиду. Мы читаем стихи 13 и 14, где говорится: «И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. И поставил он охраны войска в Иудее. Во всей Иудее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил». Слушатели, к тому времени царство Давида, как вы видите, сильно расширилось и занимало почти всю Палестину. В стихе 15 говорится: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Давид приводит царство к зениту, так сказать, к зениту силы, мощи, процветания и так далее, и делает его мировой силой, равной другим царствам тех дней. Это приводит нас к 9 главе, и мы приходим здесь к одной из самых восхитительных историй, которые мы видим в Священном Писании. Эта история покажет нам, каким великим человеком в действительности был Давид. Мы думаем, как я сказал уже выше, мы думаем о Давиде в связи с его грехом, который он совершил. И это, видимо, естественно так и думать. Но когда, друзья, когда на большой белой простыни мы увидим небольшое черное пятно, мы, конечно, сейчас же обратим на него наше внимание. Не так ли? Так бывает и в жизни человека. Так и когда мы смотрим на Давида. Кто-то сказал: имеется столько доброго в каждом наихудшем из нас и так много плохого в наилучшем из нас, что приличествует большинству из нас не говорить об остальных. Да, мы должны подумать серьезно. Во-первых, о себе, когда видим грехи других. Так и по отношению Давида, друзья, мы должны помнить, что он был человек, да, только человек, поставленный, конечно, на видном месте, и жизнь его была открытой, открытой для всех. В его долгой жизни имелось столько прекрасного, сколько чудных и ясных моментов за время, когда он из молодого пастуха, убившего великана Голиафа, вырос в старого человека, умудренного опытом жизни и испытавшего много-много гонений. И он мог писать: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он писал эти слова, друзья. И вот здесь, в 9 главе, мы остановимся на случае с Мефисфасфелием. Он был внук Саула и сын Янафана. Нам говорится, что Давид окружил его своей дружбой. Вы помните Саула, каким беспощадным и каким заядлым врагом Давида он был? Вы, наверное, помните, если вы следили за ходом наших лекций. И вот теперь, после смерти Саула, согласно восточному закону, новый царь должен был умертвить всех претендентов на престол от прежней династии. Так очень часто делали все мирские, все нелюбящие Господа люди. И согласно тогдашним обычаям, Давид был бы оправдан, так сказать, оправдан в обществе, в убийстве любого потомка Саула. Давид не побрезгал бы сделать этого. Когда Янафан, сын Саула, умер вместе с отцом на поле битвы, его единственный оставшийся в живых сын был, конечно, спрятан от Давида, потому что все ожидали, все боялись, что, мол, Давид уничтожит и его. Но Давид не имел ничего в мыслях такого. Все же Сива, раб Саула, выдал тайное место укрытия Мефисфасфелия. И что же происходит после этого, друзья? Мы узнаем сейчас же, друзья, начиная чтение стихов этой последующей главы 9. Но я здесь останавливаюсь, слушатели, чтобы сделать краткое объявление. Уважаемые слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена в отделе испанской радиостудии, и ведет эту программу Александр Захария, который к вам обращается в этот момент, и передается она 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Мы продолжаем, друзья, наше изучение Священного Писания Библии. Мы подошли только что к 9 главе из 2 книги Царств. И вот мы читаем первых 6 стихов из этой 9 главы, где говорится: «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Янафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Янафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова в Лодеаре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова из Лодевара. И пришел Мефисфасфей, сын Янафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид Мефисфасфею, и сказал тот: «Вот раб твой». Друзья, когда Мефисфасфей появился перед Давидом, он ожидал, что будет, конечно, казнен. И он пал на лицо перед Давидом. Но Давид заговорил с ним мягко, назвал его по имени. И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего, Ионафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Слушатели, не трогательно ли это сцена? Давид оказывает ему милость, восстанавливает его в его наследстве и дает ему место даже за своим царским столом. И заметьте в 8 стихе реакцию Менфисфея на все это. «И поклонился Менфисфей и сказал: „Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?“» Поверьте мне, друзья, если бы на троне был другой царь, мы имели бы здесь, видно, другую историю. Менфисфей был бы, видимо, убит. Менфисфей считал себя мертвым псом, но Давид не считал его таким. Он сын Ионафана, лучшего его друга. И Давид сказал ему: «Я намерен проявить доброту к тебе». Мы читаем далее от 9 и включительно по 13 стих этой 9 главы, друзья радиослушатели, второй книги царств, где говорится: «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: „Все, что принадлежало Саула и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Менфисфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Менфисфей ел за столом Давида, как один из сыновей его. У Менфисфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Менфисфея. И жил Менфисфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Земля Саула, друзья, была возвращена Менфисфею и отдана Сиву для возделывания ее. Это был акт, друзья, это был акт благородства со стороны Давида. Здесь для нас не только замечательный урок, слушатели, но и великие духовные истины. И я хочу обратить на них именно сегодня ваше внимание. Прежде всего, мы, как дети Божьи, должны признать, что мы также хромые. О людях сказано, что ноги их быстры на пролитие крови. Все совратились с путей своих, каждый повернул на свой собственный путь, каждый идет по пути разрушительному. В книге притч сказано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Да, друзья, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но их путь ведет к смерти. В Псалме 55 написано: «Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». И, друзья, это был Давид, который написал именно эти слова. Запомните, что он имел Менфисфея всю его жизнь за своим столом, хромого на обе ноги. Также в Псалме 72, 2 стих мы читаем: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Давид знал, что значит быть хромым. И потом в Псалме 114 он говорит: «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения». Слушатели, уважаемые, вы и я, мы хромые перед Богом. Но модерная философия и гуманизм представляют другую сторону человека. Не сторону греховную и нечистую, а как бы имеющую чистую, лучезарную душу. Но Бог говорит, что из сердца, из души исходят злые помыслы и все нехорошее. Вы не можете ожидать ничего хорошего от человеческой природы, потому что там ничего нет хорошего, там лишь зло, там лишь грех. Павел говорит: «Не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». И он сказал, что не доверяет плоти. Господь Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И когда мы идем этим путем, Он принимает нас. Мы должны стать на путь Божий. Давид проявил доброту к Мефифосфею ради Йонафана, а не ради самого Мефифосфея. Давид даже и не знал его, но он сделал это ради Йонафана, которого любил. Когда Давид смотрел на Мефифосфея, он не видел, что он хромой, он видел Йонафана. Он заключил завет с Йонафаном, и доброта, и милость, и благодать, которую он простер именно к Мефифосфею, были ради другого. Делая милость для Мефифосфея, Давид думал о Йонафане и видел в нем прекрасного человека. Друзья, Бог спас вас и меня ради другого, и этот другой есть Иисус Христос. Нам сказано, что мы приняты Богом возлюбленным. Когда Бог видит нас во Христе, Он принимает нас и спасает нас. Интересно, слушатели, что Давид ничего не говорит об искалеченных ногах Мефифосфея. Он никогда не вспоминает о них. Он никогда не сказал Мефифосфею, что тот хромой или некрасивый, или как он плохо выглядит. Нет, друзья, он обращается с ним как с принцем. Друзья, Бог забывает о наших грехах. Да, Он перечеркивает навсегда наши грехи, и Он делает потому это все, что они смыты раз и навсегда кровью Христа. Потому что тот, кто приходит к Богу, к Отцу, приходит через Христа. Он говорит: «И грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Мефифосфей также не говорил о своих ногах. Они беседовали за столом о Йонафане. Они оба любили его. О чем мы, слушатели, о чем мы, как христиане, должны говорить? Не о Господе ли Иисусе Христе? Он тот, кого мы любим, ради кого мы приняты Богом. Господь и сегодня призывает хромых, искалеченных грехами людей, и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Друзья, чудную картину мы нашли здесь, в этой 9 главе. Итак, друзья, мы подошли к концу нашей библейской лекции. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на нашем уроке у себя дома, тоже изучают самостоятельно Священное Писание. Друзья, если у вас появятся затруднения, сомнения или же вопросы на любую лекцию, услышанную вами, написав нам, мы постараемся вам ответить. Подходя к концу этой лекции, я желаю вам самого большущего благословения от Господа. И до следующей встречи в эфире. До свидания.